говорит Радио Свобода.
Суд в Мурманске отклоняет жалобы обвиненных в пиратстве активистов Greenpeace на выбранную им меру пресечения. Следственный комитет заявляет, что на судне Arctic Sunrise обнаружены наркотики. Российский дипломат Дмитрий Бородин во время задержания в Гааге в субботу был сильно пьян, считает голландская пресса. Голландия принесла России извинения за нарушение дипломатической неприкосновенности Бородина. Президентские выборы в Азербайджане. Может ли оппозиционный кандидат составить реальную конкуренцию Ильхаму Алиеву? Нобелевскую премию по химии присудили в этом году за разработку мультимасштабных моделей сложных химических систем. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 9 октября, у микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, Мурманский областной суд отклонил в среду жалобу на арест Романа Долгова, заключенного под стражу до 24 ноября по делу «Arctic Sunrise». Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Максим Жаравин. Таким образом, апелляционная инстанция оставила под арестом всех четырех россиян, проходящих обвиняемыми по этому делу. Ранее суд отклонил жалобы фотографа Дениса Синякова, пресс-секретаря Greenpeace Андрея Аллахвердова и судового врача Екатерины Заспа. Жалобы на арест остальных 26 фигурантов дела, которых обвиняют в пиратстве, суд рассмотрит в ближайшие дни. Исполнительный директор Greenpeace Куми Найду попросил о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным и сообщил, что готов поручиться за своих арестованных соратников, чтобы их выпустили под подписку о невыезде. Тему продолжает Любовь Чижова.
О том, как проходило судебное заседание в среду, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Максим Жаравин.
Сегодня Мурманский областной суд рассматривал апелляционную жалобу в отношении активиста Greenpeace Романа Долгова, арестованного в Мурманске на 2 месяца по обвинению в пиратстве. Решением суда мера пресечения для Долгова была оставлена без изменений. Такой вердикт постановил судья Максим Артамонов. В ходе судебного заседания Роман Долгов рассказал, что свобода экипажа судна была ограничена небольшим помещением на судне. Имело место ограничение свободы общения. Они не имели возможности и связи с внешним миром. Обвинение в пиратстве Долгов считает абсурдным. Он ни разу не привлекался к уголовной ответственности, всегда был законопослушным гражданином и не собирается скрываться от следствия. По версии защиты, Долгов все время находился на судне «Arctic Sunrise», то есть за пределами трехмильной зоны вокруг платформы «Приразломной» в Печорском море, на которую, по версии следствия, было совершено нападение активистами «Greenpeace». А это значит, что в акции он не участвовал, дозволенных границ не нарушал, и поэтому причин для его задержания нет. Также в ходе судебного заседания он сообщил судье, что в детстве у него была диагностирована бронхиальная астма. Последний приступ случился в ноябре прошлого года. Долгов признался, что астма, находясь сейчас в стадии ремиссии, может снова напомнить о себе из-за холодных и влажных условий содержания в СИЗО. Адвокат Долгова Мельников предоставил протокол, составленный пограничным управлением ФСБ. В документе сообщается, что с 18 по 19 сентября судно было задержано. Документ адвокат использовал в роли аргумента, что были грубо нарушены положения, касающиеся 48 часов задержания. Следствие и прокурор просили суд признать решение Ленинского районного суда обоснованным и оставить его без изменений. Напомню, что вчера Мурманский областной суд без изменений оставил меру пресечения для 3 членов команды судна «Arctic Sunrise» граждан Российской Федерации. Это Екатерина Заспа, Денис Синяков и Андрей Аллахвердов.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Максим Жаравин. Моя коллега Клэр Биг поговорила с женой фотографа Дениса Синякова, снимавшего акцию «Greenpeace» и задержанного вместе с активистами-экологами Алиной Жигановой. По ее словам, Денис находится в полной информационной изоляции и до встречи с адвокатом даже не знал, что у коллеги-журналистов журналисты собрали более 300 подписей с требованием о его освобождении.
По телефону мы с ним созванивались тогда, когда ему предъявляли обвинение, и еще нам удалось увидеться в Мурманске. Я не могу сказать о том, что у нас был длительный разговор, но при этом нам дали там примолвить какие-то пары фраз. Больше общения только через адвоката идет, потому что у них есть к нему доступ, а у меня, к сожалению, нет, потому что Денис сейчас изолирован. То есть после того, как к нему приехал московский адвокат вчера, Денис, например, не знал о том, что происходит в Москве, о том, что там проходят какие-то пикеты, о том, что журналы там выставляют черные плашки вместо фотографий за его защиту, о том, что у нас там создан сайт, там группа в Фейсбуке, о том, что мы там устраиваем какие-то ивенты, посвященные там вот этому событию. Для него это была большая, в общем, ну, то есть он просто изолирован от общества. Он находится в СИЗО вместе с уголовником, сотрудниками, и у него нет никакой связи ни с кем.
Как он себя чувствует?
Держится он ничего, ну то есть как, естественно, не вешает нос, как настоящий, в общем, мужчина, да, себя ведет в этой ситуации. То есть не раскипает. Если вы спросите как бы меня, да, человека, который его давно-давно знает, я вижу, что ему там очень плохо, потому что у него он очень сильно похудел, у него серьезные синяки под глазами, и видно, что там у него не... Когда я смотрела вчера по телевизору его, мне было его искренне жалко, потому что он реально хреново выглядит.
Говорила жена фотографа Дениса Синякова Алина Жиганова. Активисты Greenpeace по всему миру проводят акции и пикеты в поддержку задержанных сторонников, а исполнительный директор организации Куми Найду хочет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении. О возможной встрече главы Greenpeace с Владимиром Путиным я поговорила с руководителем российского отделения экологической организации Иваном Блоковым.
Об этом стало известно достаточно широко, и, как мы видим, во многих странах такое действие поддерживают, потому что пока люди еще понимают, что в нашей стране гарантом Конституции считается президент, и когда нарушается Конституция, нарушаются законы, то, наверное, президент должен вмешаться.
Как вы считаете, Иван, почему господин Найду не верит в гуманность российского суда, а обращается за справедливостью к президенту?
Знаете, наш опыт общения с российскими судами, правда, по неуголовным делам, показывает, что российские суды очень интересно трактуют иногда законы и далеко не всегда принимают решения, которые соответствуют букве законодательства. Я не буду вдаваться в детали, связанные с качеством работы судов. Это, наверное, вопрос больше к правозащитным организациям, которые давно уже с ними сталкиваются. Но могу сказать, что в тех случаях, когда всему обществу очевидно, что данное действие не является преступлением, а суд все-таки считает, что это преступление. Когда всему обществу очевидно, что люди должны быть выпущены, а суд считает, что люди должны быть задержаны, мне кажется, здесь что-то такое неправильное в суде. Ну или в законах, но в данном случае это все-таки больше проблема суда.
У экологов уже есть какой-то опыт общения с российским президентом?
С российским президентом наши представители встречаются регулярно. Это бывает 1-2 раза в году, в том числе бывают встречи в рамках Совета по правам человека. Поэтому это бывает очень часто президент по результатам подобного рода встреч, дискуссий дает поручения. Однако вот с выполнением поручений, которые дает президент, у нас в стране не очень хорошо. Ну, как и с выполнением, по-видимому, большинства других природоохранных законов. Поэтому, да, опыт есть. Насколько он позитивный? Наверное, он позитивный, поскольку высказываются очень хорошие и правильные вещи. Вот с их реализацией есть проблемы.
Активисты Greenpeace во всем мире проводят пикеты солидарности с задержанными экологами. Адвокаты делают очень много работы. И очень большой отклик и в российском обществе получило, естественно, негативный отклик получило задержание активистов. Возможно ли какое-то международное давление на Россию для того, чтобы освободить задержанных экологов? Вот какая-то работа в этом направлении ведется?
Честно скажу, мне бы, конечно, хотелось, чтобы Россия была цивилизованной страной и принимала адекватные решения сама на любом уровне, как на уровне национальном, так и на уровне районных и областных судов. Поэтому очень не хочется, чтобы появлялось международное давление. Однако в тех случаях, когда в стране встречается, когда оказывается, что, по нашему мнению, правосудие неправосудно, то есть Европейская конвенция о правах человека и существует Европейский суд по правам человека. Которое решение, которое является обязательным для России. К сожалению, там очень много обращений из России, поэтому очень не очень быстро рассматривают вопрос. Но, тем не менее, такой суд есть, безусловно, обращения в него уже идут сегодня или завтра, в ближайшие дни.
Это был глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков. Экологов задержали за акцию протеста против нефтедобычи на платформе «Приразломная» в Печорском море. Их доставили в Мурманск и взяли под арест. Следственный комитет России обвинил всех членов экипажа ледокола по статье «Пиратство». Большинство задержанных – иностранцы. Ранее президент Путин заявлял, что не считает задержанных активистов пиратами. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Добавлю, что во второй половине дня представители Следственного комитета России объявили, что на судне «Арктик Санрайз» найдены наркотические вещества и не исключили, что обвинение арестованным активистам Greenpeace будет скорректировано. Комментарий по этому поводу «Радио Свобода» дал отец одного из арестованных гринписовцев, бывший советский диссидент Павел Литвинов.
Они накручивают дело, им совершенно все равно что, они могут обвинить в пиратстве сегодня, завтра торговле наркотиками, послезавтра еще... чем-то, так что это меня ничуть не удивляет. Я не знаю, сделают ли они это на самом деле. Вот они могут и подбросить наркотики, то, что там они нашли. Вообще, может быть, все что угодно. Там никого не было уже на корабле давно. Так что судить здесь не о чем. То есть, а что Следственный комитет может что сделать? Могут.
Глава международной организации Greenpeace хочет встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить судьбу 30 задержанных активистов.
Если оно состоится, прекрасно. Найду очень разумный человек, и я уверен, что ему есть что сказать Путину, и он, безусловно, если Путин согласился с ним встретиться, или хотя бы, так сказать, что-нибудь похожее, так сказать, разговор, какой-то коммуникации, это очень хорошо, потому что Greenpeace нечего терять, нечего скрывать. Они, их деятельность открыта, они не подчиняются никому государству, но они пытаются помочь государству в борьбе за среду обитания. Поэтому прекрасно, если это произойдет. Я боюсь, что это не произойдет, но будем надеяться.
Бывший советский диссидент Павел Литвинов о судьбе своего сына, арестованного активиста Greenpeace, и предъявленных ему и его товарищам обвинениях.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени» сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 9 октября. Голландия принесла России извинения в связи с нарушением дипломатической неприкосновенности российского дипломата Дмитрия Бородина. В заявлении голландского министерства иностранных дел говорится: на основании предоставленной полиции информации министр иностранных дел Франс Тиммерманс пришел к выводу, что нарушение Венской конвенции имело место. Дело Бородина тем временем обрастает все новыми подробностями. Об этих подробностях и мнениях экспертов о дипломатической неприкосновенности наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Советник-посланник российского посольства в Нидерландах Дмитрий Бородин в состоянии сильного алкогольного опьянения таскал своих детей за волосы во дворе своего дома, а затем таким же образом затащил их в дом. Обеспокоенные за безопасность детей соседи попросили полицейских агентов проверить обстановку, и не зря. Это описание событий субботнего вечера в доме Бородиных в пригороде Гааги Схевенингене из полицейского досье Дмитрия Бородина, с которым уже успели ознакомиться некоторые голландские политики и журналисты, пишет газета «Фолкскрант». Полиция увезла Бородина в участок, чтобы предотвратить дальнейшее жестокое обращение с детьми, пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с досье. Соседи Бородина рассказали телерадиокомпании НОС, что после того, как полицейские позвонили в дверь и зашли в дом, прошло около часа, прежде чем они вывели Бородина. Непосредственно перед этим супруга Бородина, также в состоянии алкогольного опьянения, при попытке припарковаться рядом с домом, повредила 4 других автомобиля и сама получила серьезные травмы шеи. На место происшествия подъехали полиция и скорая помощь. Именно тогда соседи и попросили полицейских обратить внимание на то, что происходит у Бородиных дома. О такой версии событий пишут голландские газеты и информационные сайты, опять же со ссылкой на источники, которые ознакомились с протоколами Бородина в полиции. По мнению Хари ван Бомела, депутата нидерландского парламента от социалистической партии, который также лично видел протокол допроса Бородина, в этой истории произошел конфликт двух конвенций – Венской о дипломатической неприкосновенности и Международной конвенции о правах ребенка. Хари ван Бомел.
Некоторые юристы считают, что имел место конфликт нескольких конвенций. С одной стороны, Венской конвенции, согласно которой зарубежные дипломаты наделены неприкосновенностью, то есть они не могут быть арестованы или осуждены в принимающей стране, даже в случае совершения ими тяжких преступлений. Одновременно существует нидерландский закон, по которому в случае острой необходимости, опасности, полиция обязана вмешаться. Помимо этого действует Международная конвенция ООН о правах ребенка, которую Нидерланды подписали. Эта конвенция также обязывает нидерландские правоохранительные органы вмешаться, если в опасности находятся дети.
Рассказал Хари ван Бомел во вторник вечером в эфире популярного ток-шоу на голландском телевидении «Пау эн Витеман». В отдел полиции Гааги, принимающий заявления о случаях жестокого обращения с детьми, в минувшие выходные действительно поступило сообщение о семье Бородина, сообщили в полиции. По заявлению начато расследование, это обычная процедура. Другое расследование проводится с участием Министерства иностранных дел Нидерландов, и его цель – максимально точно восстановить события субботнего вечера, чтобы понять, какие нарушения неприкосновенности дипломата допустила нидерландская сторона. Это непростая задача, так как в том, как описывает вечер в полиции, что рассказывает сам Бородин, есть существенные разногласия. В частности, по версии полиции, Бородин далеко не сразу сказал, что он дипломат, а его супруга ехала на машине не с дипломатическими номерами. Лишь позднее удалось определить, что эта машина зарегистрирована в посольстве. Бородин также настаивает, что не обращался плохо с детьми, а просто учил сына чистить зубы. По мнению Оливьера Рибеленко, преподавателя права в Утрехтском университете и научного сотрудника Института международного права в институте Тобиас Ашер Институт в Гааге, согласно Венской конвенции, как бы странно это ни звучало, даже если нетрезвая супруга дипломата сбивает автомобили на своем пути, а сам дипломат, возможно, представляет опасность для собственных детей, полиция должна связаться с посольством этого дипломата и предоставить посольству право разбираться с нарушителями. Оливер Рибеленк.
Дом дипломата так же неприкосновенен, как и здание посольства. Личность дипломата также неприкосновенна. То же касается и членов его семьи. Это значит, что полицейские принимающего государства не могут просто так пройти в дом дипломата и не имеют права удерживать или задерживать самого дипломата.
Рассказал Оливьер Рибеленк в эфире радио НОС. Депутат Хари Ван Бомл считает, что дипломаты злоупотребляют неприкосновенностью.
На мой взгляд, конвенция устарела. Мы уже не раз поднимали в парламенте этот вопрос о том, как часто правонарушения относительно безобидные, проезд на красный свет, неправильная парковка, остаются безнаказанными, потому что дипломаты не платят штрафы, им все сходит с рук. Так вот, российские дипломаты не только входят в первую десятку злостных правонарушителей, но и занимают в ней первое место. На втором месте Китай, на третьем – Азербайджан. Мы не раз требовали от министра иностранных дел предпринять какие-то шаги, потому что иначе нет никаких препятствующих этим нарушениям механизмов. По-моему, уже давно пора пересмотреть Венскую конвенцию. Она была принята во время Холодной войны в 1964 году. Тогда такой всеобъемлющий иммунитет действительно был необходим, иначе дипломатам как по ту, так и по эту сторону железного занавеса не давали бы работать силовые органы. Но это все уже в прошлом. Сегодня мы наблюдаем, как дипломаты своей неприкосновенностью откровенно злоупотребляют, что и приводит к неприятным инцидентам.
В голландской стороне эта история очень невыгодна. Поэтому особенно нелепыми кажутся версии российских СМИ о мести Нидерландов за разногласия между двумя странами, которые обострились за последние месяцы. Нидерландскому МИДу сейчас очень важно как раз не усугублять конфликт со страной, у которой фактически в заложниках находятся двое граждан Нидерландов, судно Arctic Sunrise, да и само судно, которое ходит под голландским флагом. А в социальных сетях звучит вопрос, когда же уже закончится этот год российско-нидерландской дружбы. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Нидерланды.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 9 октября. В Азербайджане сегодня день голосования на президентских выборах. Ожидается, что их победителем будет объявлен нынешний глава государства Ильхам Алиев. Среди других кандидатов ему противостоит представитель оппозиции Джамиль Гасанлы. На линии телефонной связи из Баку корреспондент «Радио Свобода» Рашат Рустамов, который следит за ходом голосования.
Первое нарушение свидетелем, которое я был сам. Помню, в карусели один человек пытался голосовать мне дважды. Наблюдатели от Национального совета демократических сил и наблюдатели от партии, демократической партии Азербайджана препятствовали этому. Избирательный участок номер 6, 10 округа избирательного округа. Тоже была попытка карусели, но она была тоже предотвращена. Правда, там был не наблюдателями, а корреспондент был свидетелем того, что один тут дважды, человек дважды пытался голосовать. Я сообщил об этом руководителю избирательной комиссии. Этот человек быстро испарился. Это была женщина 30 лет. На избирательном участке номер 19 округа 98 Шамкинского избирательного округа было снято видео. Там видеоролики ясно видны, как трое человек бросает две избирательные урны кипы избирательных бюллетеней. Они ведут себя уверенно и делают это очень быстро. Кроме того, ННБ на территории Нахчевани, Министерство национальной безопасности, похитили наблюдателя от центра мониторинга. Его повезли в неизвестном направлении, потом дрожали и препятствовали его работе. На территории Бейлегани был избит наблюдатель от Национального совета демократических сил. По имени Физули Гахамамы. Он одновременно является главой отделения партии Народного фронта Азербайджана. Он дал заявление радиозадных. По его словам, он как полномочий представитель Джамиля Гасанлы председателя единого кандидата от Национального совета демократических сил в избирательной функции за нарушением закона. По его словам, закон нарушался постоянно. В связи с этим произошел спор с главой секретарем комиссии. Они оскорбили Сидюли Гарамовны. Когда он выходил из избирательного участка, его ударили. Потом его отвезли в полицейский участок, где он дал предварительные показания. А глава избирательного округа 081 Адер Алисов утверждает, что этот инцидент произошел не на избирательном пункте, а вне него. По его словам, драка произошла на улице, а не собственно в самом участке. Наши корреспонденты продолжают следить за ходом выборов. На сегодняшний час это самое ярко выраженное нарушение хода выборов.
Я хотела вам задать вопрос по поводу явки. Есть ли у вас какие-то данные?
Явка очень большая. Я по моим собственным наблюдениям. Очень большая явка, люди просто толпятся на избирательных участках. По официальным данным Центральной избирательной комиссии проголосовало уже 3 миллиона избирателей. 15.00 уже проголосовало 3 миллиона избирателей. Карусель очень масштабная. Людей в автобусах возят по нескольким участкам. Это в основном учителя и врачи, госслужащие, так скажем. И они голосуют несколько раз. А иногда к карусели привлекают также родителей и учеников. Они, как правило, голосуют в составе 5-6 человек и возят по избирательным участкам.
Это был наш корреспондент в Баку Рашат Рустамов о предвыборной кампании в Азербайджане. Мой коллега Валентин Барышников беседовал с политологом и общественным деятелем Натигом Джафарли.
К сожалению, в Азербайджане нет нормальной предвыборной ситуации. Нет политических свобод, нет дебатов нормальных на телевидении. На телевидении всего 6 минут каждому кандидату отвели в общественном телевидении. В других каналах вообще не идет речь даже о выборах, только информационные какие-то выпуски идут, что 9 октября будут президентские выборы. То есть нормальной предвыборной гонки, нормальной предвыборной обстановки нет. Это вызывает сожаление, потому что большинство людей с годами, когда и парламентские, и президентские выборы проходили с большими трудностями, с тем, что были многочисленные нарушения, потеряли всякую надежду на то, что в Азербайджане может быть нормальные и свободные выборы. И поэтому со стороны общества к этим выборам, к выборам 2013 года, есть очень малый интерес. Даже эти 6 минут эфира, которые представители оппозиции получили, в течение недели это 3 раза бывает, по 18 минут. Это немножко повысило интерес к выборам. А так, если смотреть глобально на всю страну, картину, в целом к выборам очень малый интерес. Люди не интересуются практически, потому что не верят в свободные выборы. В такой обстановке, естественно, нынешний действующий президент, у которых в руках огромные административные ресурсы, огромные финансовые ресурсы, имеет большое преимущество на этих выборах. То есть это не результат какого-то идеологического предпочтения населения, а это результат того, что нет, во-первых, предвыборной нормальной ситуации, а во-вторых, огромные административные ресурсы находятся в руках правящей элиты, правящей партии и президента.
Представим, что выборы были бы совершенно абсолютно честными. Какие могли бы быть результаты?
Те представители оппозиции, которые говорят, что у нынешней власти совсем нет электората, тоже говорят не совсем правду. Думаю, что если были бы нормальные выборы и нормальная предвыборная обстановка в стране, как минимум должен был быть второй тур. И на второй тур из 10 кандидатов, из которых как минимум 7 власти сами же предпочли их зарегистрировать, чтобы, во-первых, создать видимость конкуренции, а во-вторых, эти 7 кандидатов на последних дебатах, на последних выступлениях своих публичных даже уже открыто поддерживают нынешнего президента, нынешнего главу государства. То есть они фактически выступают как адвокаты Ильхама Алиева. У действующего президента и у действующей элиты правящей тоже есть свой электорат. Это в основном бюджетники, это в основном те люди, которые с помощью коррупционных схем завладели огромным богатством, их родственники и их окружение. Это полиция, это военные.
Кто бы вышел, с вашей точки зрения, во второй тур? Кто этот человек, который мог бы составить такую серьезную конкуренцию главе государства?
К сожалению, традиционная оппозиция в Азербайджане очень поздно начала действовать и как бы планировать участие на выборах. Был создан национальный совет, где были собраны основные, но традиционные, это очень важный момент, традиционные оппозиционные партии. И они сначала хотели выдвинуть Рустама Ибрагимбекова, хотя изначально и юристы, и независимые эксперты говорили, что есть проблемы с выдвижением его кандидатуры. Это и двойное гражданство, это и имущество в других странах. Но, несмотря на это, было потеряно где-то около 3 месяцев на то, чтобы настаивать на кандидатуру Рустама Ибрагимбекова. В начале августа, всего за 2 месяца до выборов, был определен второй кандидат. Это ученый, историк, очень уважаемый человек в обществе. Долгое время преподавал в государственном университете, был 2 раза избран депутатом парламента. Это Джамиль Гасанлы, который Национальный совет выдвинул на должность президента. Несмотря на то, что всего за 2 месяца до выборов была выдвижена его кандидатура, его телевизионные выступления были очень удачными, были впервые за последние годы массовые акции, разрешенные правительством, предвыборные митинги, где были намного больше участников за всю предвыборную историю за последние годы, я имею в виду. Если считать, что последняя массовая акция была в 2005 году, за последние 8 лет это была самая многочисленная акция. Но, несмотря на все это, у Джамиля Гасанлы достаточно шансов для того, чтобы выйти хотя бы на второй тур, или же, еще раз говорю, если это были бы нормальные выборы, или же даже победить в первом же туре. Но, учитывая то, что в Азербайджане, как и большинство постсоветских странах, выборы фальсифицируются, думаю, что власти заранее уже определили для себя, какой сценарий будет на выборах и каким образом они смогут оформить победу действующего президента.
Азербайджанский политолог и общественный деятель Натик Джафарли о президентской предвыборной кампании в Иране. Напомню, выборы проходят сегодня. О их результатах мы будем подробно рассказывать в наших программах в ближайшие дни. Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 9 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Угроза дефолта Соединенных Штатов сравнима с угрозой использования атомной бомбы. К такому сравнению прибег во вторник во время пресс-конференции президент США Барак Обама. Американские финансисты используют не менее образные сравнения для описания возможных последствий отказа Конгресса США санкционировать подъем долгового лимита. Однако некоторые оппоненты Барака Обамы говорят о том, что страхи по поводу дефолта сильно раздуты. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
17 октября у Соединенных Штатов, согласно Министерству финансов, не хватит средств для оплаты государственных счетов и обслуживания государственного долга, если Конгресс не разрешит поднять предел федерального долга. Республиканцы, у которых большинство в Палате представителей, согласны пойти на это лишь в обмен на согласие демократов и Белого дома сократить рост государственных расходов. Этому противостоянию уже больше 3 лет. Последний раз оно приближалось к кульминации летом 2011 года. Тогда спикер Палаты представителей Джон Бейнер и президент Барак Обама в последнюю минуту договорились о повышении долгового предела. Договоренность была обусловлена автоматическим ежегодным сокращением федеральных расходов в течение 10 лет, если законодатели не смогут разработать взаимоприемлемый бюджет. По мере приближения к очередному крайнему сроку подъема уровня долга, предупреждения со стороны президента Обамы и некоторых видных финансистов приобрели апокалиптическое звучание. Возможные последствия отказа поднять уровень долга сравниваются с угрозой применения атомной бомбы и крахом инвестиционного банка Lehman Brothers, спровоцировавшего глобальный финансовый кризис в 2008 году. Во вторник, во время пресс-конференции, посвященной проблеме долга, президент Обама напомнил о предупреждении, сделанном в свое время его другом, легендарным американским инвестором Уорреном Баффетом. Последний раз, когда республиканцы, члены движения чаепития, заигрывали с идеей дефолта 2 года назад, финансовые рынки упали, уверенность потребителей и предпринимателей резко понизилась, впервые в истории был снижен кредитный рейтинг Америки. Решение прибегнуть к дефолту оценивается руководителями крупнейших компаний и экономистами, и я цитирую, как «безумие, катастрофа, хаос». Если прибегнуть к более мягким определениям, то Уоррен Баффет сравнил дефолт с атомной бомбой, оружием, применение которого немыслимо из-за ужасных последствий, заявил президент Обама. Мохаммед Эриан, глава крупнейшего американского инвестиционного фонда PIMCO, специализирующегося на инвестициях в облигации, приводит такую аналогию. «Мы проиграли массу вариантов последствий дефолта. Его результаты будут сравнимы с крахом Lehman Brothers, но они более непредсказуемы. Эриан, тем не менее, считает, что вероятность дефолта ничтожна. Парадоксально, впрочем, что, как отмечают некоторые экономисты, отказ увеличить государственный долг не влечет автоматического дефолта страны. У Соединенных Штатов достаточно доходов, чтобы оплачивать свои долговые обязательства. Как объясняет в интервью «Радио Свобода» Эдвард Хадженс, сотрудник исследовательского общества «Атлас», строго говоря, страна окажется в дефолте, если она откажется выплачивать дивиденды по своим облигациям. Дефолт – это отказ выплачивать интерес по своим долгам. Я не думаю, что такой исход неизбежен, и вот почему. Доходы будут продолжать поступать в казну. Проблема заключается в том, что их недостаточно для того, чтобы покрыть планируемые расходы. Предотвращение дефолта будет зависеть от того, сможет ли правительство перераспределить расходы, с тем, чтобы за счет сокращения финансирования других расходных статей сохранить средства, необходимые для обслуживания долгов. Это крайне сложная задача, но автоматического дефолта можно избежать, говорит Эдвард Хаджетс. Известно, что Министерство финансов США, как и 2 года назад, пытается подготовиться к жизнепосредствам, то есть ужать государственные расходы на 40%. Но за счет чего? Может ли государство продолжать выплачивать дивиденды держателям государственных облигаций, чьими самыми крупными покупателями являются Китай и Япония, за счет отказа от выплаты пособий по бедности или финансирования медицинского страхования престарелых в США? Однако, как говорят, некоторые республиканцы готовы на этот раз рискнуть и сделать шаг в неизвестное. Несколько конгрессменов-республиканцев твердо заявляют, что США никогда не объявит дефолт. У правительства достаточно в руках инструментов для того, чтобы обеспечить обслуживание долгов, и Белый дом лишь нагнетает страсти, гиперболизирует опасности. Спикер Палаты представителей Джон Бейнер, главный оппонент президента Барака Обамы, не уступает пока ни в чем, требуя от президента вступить в переговоры ради подъема уровня долга. Президент требует безоговорочной капитуляции республиканцев и обещает начать дискуссии о государственных долгах только после того, как Конгресс обеспечит финансирование правительства. Удастся ли демократам и республиканцам избежать лобового столкновения, к которому идет дело? Обе партии в прошлом были способны найти компромисс, который заключался в попытках отодвинуть решение проблемы, говорит Эдвард Хадженс. Но теперь, в свете вступления в силу закона о доступном медицинском обслуживании, государственные расходы, скорее всего, значительно вырастут. Проблемы увеличатся. Республиканцы осознают, что их компромиссы с демократами не принесли успеха. Демократы, впрочем, парируют это тем, что в действительности компромисс с республиканцами привел к сдерживанию роста государственных расходов в результате секвестра.
Это был материал, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Болгарский адвокат Ионка Грозев, представляющий интересы осужденных участниц группы Pussy Riot в Европейском суде по правам человека в Страсбурге, обеспокоен тем, что после открытого письма Надежды Толоконниковой об условиях жизни в исправительной колонии номер 14 в Мордовии, а также после ее голодовки, контакт с подзащитной стал практически невозможным. С адвокатом Грозевым беседует корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
Главная тостачка, слава богу, вообще прекратена. Но...
Голодовка, слава богу, уже прекращена. Но это вовсе не означает, что основные права моей подзащитной не были нарушены. Международные стандарты со всей категоричностью указывают на то, что содержание заключенного без связи с внешним миром является нарушением основных гражданских прав. Особенно в том случае, если это происходит в условиях риска для здоровья и жизни. В такой ситуации необходимо четко знать, когда и при каких условиях можно установить связь с заключенным, независимо от того, телефонная это будет связь или визит на месте. Задержание инкоммуникадо, даже если это только на 5-6 дней, является нарушением основных прав. На мой взгляд, сегодня самое главное – обеспечить публичность и предоставить информацию об условиях содержания в колонии. Кстати, именно это и сделала сама госпожа Толоконникова, написав свое открытое письмо, которое прочитали в интернете более 700 тысяч человек. Это описание колонии и есть самая серьезная защита, которую можно иметь. Не случайно же это привело к проверкам, в том числе привлекло внимание президентского совета по правам человека.
Президентский совет по правам человека.
На какой стадии находится дело Pussy Riot в Страсбурге?
Жалоба направлена в суд в начале 2013 года и находится на той стадии, когда суду предстоит обратиться к российскому правительству и представить содержание нашей жалобы. Затем ожидается выражение позиции российского правительства, а затем и наш ответ. Вместе с Ириной Хруновой мы представляем интересы всех трех участниц Pussy Riot. Несмотря на то, что трем участницам группы были вынесены разные приговоры, дело в защиту их прав в Страсбурге одно и то же. Просто мы считаем, что во всех трех случаях были нарушены одни и те же права, зафиксированные Конвенцией о правах человека. В любом из случаев было нарушено право на свободу выражать свое мнение, и каждый из трех обвинительных приговоров был вынесен на основании одних и тех же фактов.
То есть вы считаете, что у всех трех ваших подзащитных в одинаковой мере нарушены одни и те же права, и что они пострадали в равной степени, правильно я вас понимаю?
Нет, ситуация, конечно, разная, поскольку у Екатерины Самуцевич все-таки условный приговор, а приговор – это фактор, который влияет на определение того, пропорционально ли было наложенное наказание. Но в случае Pussy Riot речь бесспорно идет о праве на свободу выражения мнения, которое вообще не может подвергаться никаким санкциям, независимо от того, выражаются ли они в условном приговоре или в реальном сроке заключения.
Что именно говорится в жалобе, поданной в Европейский суд по правам человека?
В нашей жалобе перечислено несколько нарушений конвенции в отношении трех участниц Pussy Riot. Но я рассматриваю в качестве основного нарушение права на свободу высказывания. Песня, которую Pussy Riot попытались спеть в храме Христа Спасителя, представляла собой политическое высказывание, сделанное на фоне напряженной политической ситуации. В России тех дней остро чувствовалась политическая поляризация общества, что само по себе предопределяет возможность возникновения более резких политических оценок. В такой ситуации выражение мнения по вопросам, являющимся предметом серьезного политического спора, а именно такими являются вопросы, относящиеся к российским выборам и к функционированию демократии, высказывание, которое не предполагает ответственности. Это и является сердцевиной того, что называется «свобода выражения мнения». Это ключевой момент нашей жалобы.
Какие на этот счет существуют прецеденты в Европейском суде по правам человека?
По этому вопросу у Европейского суда очень богатая практика. ЕСПЧ многократно уже заявлял, что когда речь идет о выражении политического мнения, которое к тому же затрагивает актуальные проблемы политики, то качество защиты выходит даже на еще более высокий уровень по сравнению с выражением мнения при других обстоятельствах. Это стандартная практика Европейского суда по правам человека, уже закрепленная столь многочисленными решениями, что спорить по этому вопросу неуместно. Самая серьезная проблема в деле Pussy Riot состоит в том, что российский суд отказался проанализировать текст песни, несмотря на то, что он содержит предельно четкое политическое послание. С точки зрения защиты свободы высказывания, это очень серьезный пропуск. Давайте вспомним, как все было. Pussy Riot сделали попытку выступить в практически пустом храме, затем распространили в интернете ролик своего выступления. Значит, суд должен был проанализировать размещенный в интернете текст, так как очевидно, что именно этим путем он приобрел известность. Вместо этого суд выслушал очевидцев исполнения в храме и на основании того, что они заявили, пришел к выводу, что в песне не упоминались действующие политики. Что, конечно, не так. То есть, несмотря на то, что участницы группы обвинялись в распространении песни, в том числе и в интернете, в качестве доказательства все равно использовались свидетели, видевшие исполнение в храме, а не сама песня, звучащая в интернете. И вот на таком основании суд пришел к выводу, что не следует считать исполнение песни выражением политического мнения.
В вашей жалобе уделяется место вот такой детали. За 20 дней до выступления Pussy Riot в том же храме Христа Спасителя патриарх московский и всея Руси Кирилл призвал россиян уйти с улиц, где в то время проводились акции протеста против власти, и выразить свои желания в молитвах. Какое юридическое значение вы придаете этому эпизоду?
Это основное положение в нашей жалобе. Мы утверждаем, что выбор места выступления является реакцией на другое конкретное событие. Даже реакцией на два события, поскольку в первую очередь патриарх выразил поддержку одному из кандидатов на пост президента России, то есть Владимиру Путину. Кроме того, он отнесся критически к акциям протеста, которые в то время проводились в Москве. Так что выбор храма Христа Спасителя как место для исполнения песни обусловлен именно этим вмешательством
патриарха в политическую жизнь страны. Без контекста нельзя определить, насколько политическим по сути было то высказывание, о котором мы говорим. В нашей жалобе сказано, что выступление Пусси Райот следует рассматривать как часть более широкой картины и резких политических дебатов.
На какие другие нарушения прав человека вы указываете в своей жалобе?
Остальные указанные нами нарушения связаны с этапами самого производства. Мы говорим о нарушении прав по статье 6 Европейской конвенции, которая гарантирует право на честный процесс, и по статье 5, которая гарантирует личную свободу. В данном случае не было никакого основания для определения такой строгой меры пресечения, как арест. На этот счет тоже есть очень богатая практика ЕСПЧ. В том числе существуют и решения, принятые в отношении России по вопросу о том, в каких случаях допустимо содержание под стражей. Эта мера считается необходимой только в четко определенных условиях, каковых не существует в случае Пусси Райот. Очевидно, в данном случае мера пресечения была использована как наказание, тогда как, согласно конвенции, у содержания под стражей одна единственная функция – гарантировать, что подсудимый не скроется от правосудия и не помешает расследованию. Но ни той, ни другой опасности не было в случае с тремя исполнительницами. Мы также утверждаем, что нарушено право по статье 3, которая запрещает бесчеловечное или унижающее достоинство обращения. В частности, здесь производит особое впечатление способ передвижения трех участниц с места содержания под стражей до зала суда, как и многочисленные нарушения в ходе содержания под стражей и пребывания в зале суда.
Это был болгарский адвокат Ионка Грозев, представляющий интересы осужденных участниц группы Pussy Riot. Вопросы ему задавала корреспондент Радио Свобода в Софии Татьяна Ваксберг.
В эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте Свобода.орг лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями Радио Свобода и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Российские правозащитники удостоены ежегодной премии имени Мартина Эннелса за работу в Чеченской Республике. Лауреатом стала сводная мобильная группа, созданная в 2009 году после убийства в Чечне правозащитницы Натальи Истемировой. Юристы сводной группы работают в республике посменно в течение нескольких месяцев и оказывают помощь жертвам преступлений. Работу группы координирует Российский комитет против пыток. В заявлении оргкомитета премии отмечается, что участники группы продолжают свою работу, несмотря на угрозу их жизни, преследования, неоднократные задержания и допросы. Премия призвана обеспечить защиту активистов посредством их международного признания. Премия Мартина Эннелса, которую также называют Нобелевской премией по правам человека, была учреждена в 1993 году и названа по имени бывшего генерального секретаря Amnesty International. Член Совета Комитета против пыток, один из создателей сводной мобильной группы, ездивший в Чечню в ее составе еще в 2009 году, Олег Хабибрахманов рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой о том, что означает премия для правозащитников и о том, с чем приходится работать юристам мобильной группы в Чечне.
Сводная мобильная группа была создана в ноябре 2009 года. Это, в общем-то, как бы не подразделение, это некая форма работы правозащитных организаций, которая используется в местах, где массово нарушаются права человека. Либо же права человека имеют очень высокий резонанс. Как правило, группа создается ненадолго, она собирает какой-то определенный первичный материал, производит первоначальные следственные действия, а потом передает свои материалы какой-либо из действующих в данном регионе правозащитных организаций. Но в Чечне ситуация совершенно другая, и там сводная мобильная группа существует и по сей день. Она была создана в ноябре 2009 года, и обстоятельства, которые подтолкнули к ее созданию, это были как раз события, которые в 2009 году произошли. Основное событие — это, конечно, убийство нашей коллеги Натальи Истемировой из мемориала. И как следствие прекращения работы мемориала в Чечне на тот год. Дела остались брошены, чеченские специалисты, чеченские правозащитники работать по данным материалам были не в состоянии, потому что угроза жизни и здоровью чувствовалась очень сильно. Забросать такие дела мы как бы не могли позволить, поэтому вот было принято такое решение. Что такое сводная мобильная группа сама по себе? Это несколько человек, представители, как правило, разных правозащитных организаций. Такой принцип, он существует для того, чтобы несколько децентрализовать управление этой группой, чтобы не было какой-то конкретной организации, какого-то конкретного лица, который эту группу инициирует и ей руководит. Она сводная. Люди там работают, приезжают разные специалисты из разных организаций, они приезжают, как правило, туда примерно на месяц, кто-то, может быть, на два, занимаются тем, что расследуют дела, связанные с похищениями и пытками, которые совершены представителями чеченских силовых структур. Таких материалов, к сожалению, очень-очень много.
С какими вот непосредственно проблемами, с какими вопросами приходится работать юристам?
Основная проблема – это полная профессиональная импотенция следователей, которые работают в Чеченской Республике. Дела, которые подследственны Следственному управлению Следственного комитета в Чечне, они практически не расследуются, потому что по всем делам, по которым работает сводная мобильная группа, так или иначе фигурируют участники чеченских силовых структур, таких как так называемый нефтеполк, чеченский ОМОН и различные другие специальные подразделения, которые фактически подчиняются главе республики, хотя формально являются федеральными структурами. Так вот, расследовать эти дела чеченские следователи не в состоянии. Мне кажется, что они просто напуганы. Именно поэтому они это делать не могут. Ну, а, как говорится, их страх, в общем-то, не особенно волнует, потому что они должны действовать в рамках закона. И у нас, в конце концов, Чеченская Республика – это часть Российской Федерации, где действует Конституция Российской Федерации, где действуют федеральные законы, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, приказы генерального прокурора, приказы председателя Следственного комитета. Это все там должно работать, но не работает. И наша сводная мобильная группа пытается заставить следователей работать так, как это положено работать по закону.
А со стороны властей есть ли какое-то давление на сводную мобильную группу?
Да, конечно, безусловно. С существованием самой сводной мобильной группы, ее работой в Чечне очень недоволен лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Он неоднократно говорил в различных средствах массовой информации и напрямую руководитель нашей организации Калякина, например. Сами чеченские следователи, они пытаются всячески противодействовать нам, они пытаются не допускать наших юристов к материалам уголовного дела, не допускать их в качестве представителей в уголовный процесс. Когда-то в 2010 году была даже предпринята попытка силового захвата нашей группы, когда наши сотрудники были задержаны сотрудниками Шалинского РУВД, которым на тот момент командовал человек, которого все в Чечне называют лорд. Ныне он является, не помню точно, как его должность звучит, но то ли в правительстве Чеченской Республики, то ли в администрации президента Чеченской Республики. Магомед Даудов его зовут. Вот. Но группа была отпущена через сутки, потому что мы успели зафиксировать момент ее захвата, успели установить, кто группу задержал, и успели предпринять определенные шаги, которые не дали возможности что-либо сделать сотрудниками нашей группы.
Для вас, как для юриста этой мобильной группы, что означает присуждение этой премии?
Я, наверное, испытываю чувство гордости, потому что есть все-таки ощущение того, что заслуги российских правозащитников, которые, несмотря на всю опасность работы в Чечне, все-таки там работают. Да, это определенного рода признание. Очень жаль, что это признание было не в России, а было за рубежом. Другие государства, международное сообщество уделяет гораздо больше внимания проблемам прав человека и гораздо больше внимания российским правозащитникам, нежели это в России.
Эта премия призвана обеспечить в том числе защиту правозащитникам посредством их международного признания фактически. Вот на ваш взгляд, это действительно может служить в какой-то степени гарантией для юристов, для людей, которые работают в таком регионе?
К огромному сожалению, гарантий никаких в этом регионе быть не может. Может быть, конечно, это немножечко повысит уровень безопасности, может быть, это немножечко насторожит людей, которые, возможно, планируют совершение каких-то агрессивных действий в отношении правозащитников, но, увы, гарантии назвать это, возможно, вряд ли.
Это был один из создателей сводной мобильной группы, удостоенный ежегодной премии имени Мартина Энноса за работу в Чечне, Олег Хабибрахманов. Вопрос ему задавала Наталья Джанпаладова. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск, среда, 9 октября. Нашу программу, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня в Стокгольме присуждена последняя из естественно-научных Нобелевских премий 2013 года по химии, рассказывает наш корреспондент Сергей Добрынин.
Как и в случае с премиями в области медицины и физиологии, многие эксперты сходились в своих прогнозах, что для Нобелевской премии, вообще говоря, является редкостью. В частности, среди потенциальных лауреатов называли химика российского происхождения Валерия Фокина, который мог претендовать на премию за разработку методов клик-химии. Однако никто из экспертов не угадал. Лауреатами в этом году стали американец Мартин Карплюс, южноафриканец Майкл Левит и израильский ученый Арье Уорд. Хершел. Премию они удостоились за разработку мультимасштабных моделей сложных химических систем. В 70-е годы химик Карплюс и биохимики Левит Оршел заложили основу компьютерного моделирования химических процессов. Это позволило теоретически объяснить многие реакции и предсказать их результаты. Вместо того, чтобы ставить огромное количество опытов, появилась возможность понаблюдать за виртуальной химической реакцией, разобраться с происходящим непосредственно на уровне физического взаимодействия отдельных атомов. Еще один очень важный момент, и его специально отметили члены Нобелевского комитета. Этот подход дал химикам возможность учитывать эффект одновременно классической физики и квантовой механики. Декан химического факультета МГУ Валерий Лунин поделился своим мнением о премии этого года.
В этот раз совершенно заслуженно присуждена премия Нобелевского известным ученым в области компьютерного моделирования химических процессов, чем не просто химических процессов, это делается давно и много, а очень быстро протекающих. Самый сложный процесс и самый в то же время идеальный химический реактор – это организм человека, организм живых систем. И вот для моделирования таких многопараметрических процессов, конечно, нужны и новые программы, которые позволяли бы осуществлять быстро вычисление протекающих элементарных процессов, которые составляют всю последовательность химических превращений в живом организме. Вот я думаю, что работа, за которой присуждена Нобелевская премия в этом году, она именно приближает нас и к моделированию, и непосредственно к осуществлению таких сложных, масштабных химических процессов, как реакция в живом организме. И вообще, нужно сказать, что вот последние годы Нобелевские премии по химии связаны с быстропотекающими процессами. Получил профессор Ахмед Зивайл за фемтосекундную спектроскопию. Это вообще мгновение. А здесь уже не одна реакция, а целая последовательность реакций, сложный процесс. И для этого нужны очень быстрые вычисления, суперкомпьютеры и хорошие программы. Вот то, что сделано лауреатами Нобелевской премии 2013 года, это как раз и есть создание таких программ и открытие возможностей исследования таких процессов.
Я правильно понимаю, что эти программы создавались еще достаточно давно, в 70-е годы?
Да, программы создавались, но программы, которые бы позволяли моделировать быстрые реакции, сверхбыстрые, и систему сложных превращений, вот они создали комплекс таких программ и исследовали комплекс таких моделей.
А где именно такие модели могут использоваться? Например, шла речь про создание лекарств и про фотосинтез.
Если взять лекарства, это, как правило, сложные объекты для исследования, которые представляют собой большие сложные молекулы. Заменив одну группу только в составе этого лекарства, можно получить соединение с вредным воздействием для организма. И вот возможность управлять вот этими одиночными атомами, одиночными молекулами, это возможно только при очень совершенном и быстром моделировании и исследовании таких процессов. Вот, собственно, что авторы сделали. Ведь возьмите фармацевтическую промышленность. Можно заменить в молекуле пахучего вещества один атом, и он будет уже невоспринимаем человеческим организмом. Возможность прогнозировать свойства таких соединений и управлять этими свойствами – это великое достижение, конечно.
Я правильно понимаю, что если бы не было этих компьютерных методов, многим исследователям пришлось бы ставить огромное количество опытов, в том числе опытов на животных?
Конечно. Что вы? Это вообще многостадийные, длительные процессы были бы. Здесь же мы можем прогнозировать, какой именно взять соединение, как его построить, и дальше схема уже осуществления реализации такого синтеза. Это удивительное дело.
Скажите, пожалуйста, многие эксперты еще перед тем, как премия была вручена, говорили, что один из кандидатов, ученый российского происхождения, Валерий Фокин.
Есть очень реальный шанс у Валерия Фокина. Он действительно человек выдающийся. То, что он в своих исследованиях, там целая группа ученых, в том числе Валерий Фокин, то, он предложил синтезы, опять же, сложных соединений, сложных органических объектов с минимальным ущербом для окружающей среды практически. Это очень зеленая химия такая. Вот это вот, я считаю, Фокина выдвигает число претендентов, достойных присуждения Нобелевской премии.
Напомним, что в понедельник стали известны лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине. Имя, также вопреки прогнозам экспертов, стали клеточные биологи Джеймс Ротман, Рэнди Шекман и Томас Зютхоф за серию работ, связанных с транспортировкой белков внутри живых клеток. Во вторник ожидаемую премию получил шотландский физик Питер Хиггс, полвека назад вместе с группой коллег, предложивший механизм, объясняющий возникновение масс у элементарных частиц. С Хиггсом Нобелевскую премию разделил бельгиец Франсуа Энглер. Завтра в 3 часа дня по московскому времени будет назван Нобелевский лауреат 2013 года по литературе. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 9 октября. Продюсер этого выпуска Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».